код называется CSS 4 и HTML 6. Я вообще не очень громко говорю. Это у меня такое ощущение, что я ору себе в ухо все время. Раньше не мог дотянуться до уха, чтобы орать, а теперь могу. Вот, это, наверное, понятно, что нет ничего, о чем имело бы смысл говорить сейчас, и что касалось бы CSS 4 и HTML 6. CSS 4, может быть, и будет, но HTML 6, как мы знаем или не знаем, еще не будет. Поэтому говорить об этом не стоит. Это больше условное обозначение, которым я хотел передать то, что... Знаете, этот доклад вообще предполагался как то, что я должен рассказать что-то новое. Многие люди сидят, работают в компаниях и не знают о том, что уже есть что-то новое, что может облегчить их труд, что может упростить их работу и вообще как-то изменить жизнь фронтенщика. И вот есть я, который здесь на этой конференции должен рассказать что-то как раз из этого порядка о том, что оно должно упростить. И вот этим названием как раз я и хотел передать это стремление о том, чтобы вы не только на докладах, скажем, узнавали об этом чем-то новом, а стремление все время узнавать о том, что новое появляется, потому что, наверное, несколько лет было затишье, но в последние год-два именно в мире фронтенда появилось очень-очень много всего нового. Даже сейчас уже есть такой тренд, мне HR рассказали о том, что джависты дауншифтятся, ну или, я не знаю, апшифтятся, наверное. Как фронтендчик я считаю, что апшифтятся в фронтенд. То есть джаверы переходят на JavaScript. Причем все вы знаете, что джаваскриптеров на самом деле не хватает, ну или не знаете, теперь знаете. Всем компаниям не хватает джаваскриптеров в Украине. И пытаются переманивать уже джаверов на JavaScript. И главный мотивирующий принцип, как рассказали мне рекрутеры, они говорят, что наконец-то вашей девушке вы сможете показать, что вы делаете, что хоть что-то там, что анимируется или что-то, что работает в браузере. Ну, это отступление. Я постараюсь рассказать о чем-то таком новом, простом, не буду слишком сильно нагружать кодом, потом будет получасовая или часовая сессия вопросов там в определенном месте, насколько я знаю. Там я смогу показать вам и куски кода, и рассказать, что и где я использую, и там все что угодно, ответить на все вопросы. Я сейчас постараюсь так быстренько основное, что произошло за последний год, что ли, наверное. Наверное, так. Крутой слайд с логотипом HTML5. Наконец-то они придумали себе логотип, чтобы мы могли продавать нашу верстку и наш фронтенд дороже, говоря, что это HTML5, это не просто сайт, это HTML5 сайт. Если говорить про все это в контексте Internet Explorer, то есть такая вот забавная табличка. Это V3C спецификации, которые поддерживал Internet Explorer 9 в данном случае. Ну, те из спецификаций, которые, скажем, модные и имеют хоть какое-то значение, не те, которые были созданы, потому что кто-то так захотел. Вот. Немало этих спецификаций, да. E9 уже не так недавно вышел, скажем. Но если взглянуть на те же самые спецификации, но дополненные теми, которые поддерживает 10-й Internet Explorer, то получится где-то в два раза плотнее, как минимум. Вот здесь фиолетовым цветом посещенных ссылок выделены те спецификации, которые появились в E9. И, по сути, вот мой доклад на самом деле — это вот это плюс CSS 3. Я, конечно, не буду про каждую спецификацию рассказывать. Подробнее, может быть, уже в кулуарах. Я бегло сейчас пробегусь по некоторым из них и расскажу чуть подробнее о других. Я более подробно остановлюсь на формах и на CSS 3, конечно. Если говорить о тех спецификациях, которые актуальны отсюда, то прежде всего я бы рекомендовал вам обратить внимание на CSS Flexbox. Вот она, пятая сверху в первом ряду. Я знаю, что всем… А, тут же экраны. Черт, вы все разглядите. Даже то, что я написал с опечатками. Поэтому CSS Flexbox — это, наверное, главное, что ли, веяние, главная мода. Я в двух словах опять же остановлюсь на этом. Это спецификация, предназначенная специально для создания интерфейсов. Вообще она выросла из языка разметки интерфейсов, который использовался в Mozilla, XUL так называемый. И этот, ну, этот стандарт как-то закономерно оттуда вырос. И он очень удобен прежде всего для создания вот таких интерфейсов, то есть не просто сайтов, а именно интерфейсов. Главное отличие здесь в том, что у нас может быть непредсказуемое количество каких-то компонентов, какие-то части интерфейса обязательно должны тянуться и занимать всегда все доступное им место. Это все, конечно, тоже можно реализовать на там, обычном CSS и HTML, но гораздо больше головняка при этом получается. А вот CSS Flexbox, я лично участвовал в разработке нескольких интерфейсов, предназначенных для каких-то платформ конкретных уже, в которых можно было использовать Flexbox, потому что он, конечно, поддерживается не всеми прям вообще браузерами идеально. Но, тем не менее, это, наверное, лучшее, что есть на данный момент для создания интерфейсов. Если вы создаете, скажем, ваш фронтенд, вы знаете, в какую платформу попадет, то вам определенно стоит использовать это для создания интерфейса. Это гораздо более удобно. Но, опять же, рекомендую вообще очень пристально смотреть на эту табличку, потому что это как раз, вот, скажем, то, что мы используем в разработке. Некоторые вещи мы пишем каждый раз заново, какие-то модули перетаскиваем кода. Но основная вообще посыл HTML5 — это была реализация вот этих самых модулей и common practices, перетаскивание их в браузер, в API какие-то. Так что нам не нужно было об этом думать и закрывать это какими-то своими библиотеками. А это означает, что некоторые вещи, которые появились в новых API в HTML5, их можно использовать, и они как раз-таки и упростят нам работу с браузером, и некоторые из них даже будут быстрее работать, чем те, которые были написаны нами, потому что они нативные как-никак. Это же касается и на самом деле и анимаций, которые мы делали через JavaScript, а теперь можем делать не через JavaScript. Вот. Если говорить про такое условное разделение на то, что такого нового и интересного появилось, то это HTML5 API, это Application Cache, Drag and Drop, база данных Index.db, которая был еще ей аналог, который назывался Web Database, который был реализован в iOS, но теперь у нас есть единый стандарт Index.db. CSS3 это там, я примерно перечислил то основное, что стоит знать. И вот, кстати, интересная спецификация такая, которая называется Web Performance API. Она интересна тем, что мой коллега и мой друг занимаются как раз разработкой V3C этой спецификации. Она нацелена на то, чтобы мы могли контролировать загрузку элементов в браузере, то есть измерять то, как браузер загружает странички более подробно. В некоторых браузерах оно уже было реализовано, но во всех было по-разному. А эта спецификация как раз для того, чтобы стандартизировать измерение загрузки в браузер. То есть мы можем определить определенный статус, на котором браузер находится в любой момент, скажем так, грубо говоря. Теперь пройдем по каким-то таким мелким интересным штукам. Во-первых, формы. Самое, наверное, популярное, что вообще встречается на любом сайте и в любом интерфейсе. Я быстро покажу, какие бывают интересные формы. Я вот здесь привел скриншоты из айфона, но на самом деле они относятся почти к любому современному девайсу, которым вы ходите в интернет. Речь здесь идет про input type. Обычно мы использовали input type text для любых текстовых вводов, будь то телефон, email, что бы то ни было. Но на самом деле уже есть другие типы, которые можно использовать, например, URL, tell, number. И хотя на первый взгляд этот input может выглядеть точно так же в браузере, но при этом он уже несет гораздо больше информации. Сейчас я покажу, какой. То есть, например, вот если на том же там, iPhone или Android зайти, кликнуть в этот input, чтобы появилась клавиатура для ввода, то она уже будет подстраиваться под тип этого input. То есть, например, здесь видно, что справа числовая клавиатура, даже не числовая, а телефонная. Слева… Вот здесь две клавиатуры на самом деле. Одна клавиатура для ввода имейла, а вторая для ввода доменов, для ввода URL в браузере. Это гораздо уже упрощает ввод достаточно сильно. И несмотря на то, что это мелочи, их можно легко заметить. Кроме того, в браузерах появилась встроенная валидация, то есть тот же input type number, он не просто показывается, но еще и валидирует. Например, input type email. По умолчанию, вот вы видите, здесь красная обводка сейчас, потому что пустая строка — это неправильный email внезапно. И даже так — это неправильный email. Но если мы ведем так, то email уже становится правильным. Ну, это не совсем корректно работает для доменов с кириллицей или с некоторыми UTF-символами, но тем не менее какую-то базовую валидацию без JavaScript, опять же, это сделано только с помощью CSS-псевдокласса, вы уже можете делать прямо в браузере. И это совсем не сложно. Ну, там ввел слэш, уже невалидный email стал. То же самое относится и к инпутам type number, например. В данном случае, если я буду вводить буквы, то он будет невалидный. Если я введу цифры, то он будет, естественно, валидный. И это работает прямо сейчас в браузере без JavaScript, и, безусловно, стоит это использовать. Всего лишь мы используем псевдокласс valid, точно такой же псевдокласс invalid. Ну и в данном случае сделал красную обводку, на самом деле можно сделать какую-нибудь галочку зеленую после того, как он правильно ввел, например. Это не отменяет валидацию инпутов через JavaScript или на сервер-сайде, конечно, но это может дешево и сердито, скажем. Да? То есть когда у вас может быть мало времени, вы можете сделать так, и это действительно будет работать, и несмотря на то, что эта валидация будет не совсем такой полной, как могла бы быть на JavaScript управляемой. Это уже будет сделано всего лишь одной строкой кода. В данном случае используется атрибут required для input и псевдокласс valid. И, кстати, если атрибут required задан для этого input, input остается пустой, то при отправке формы мне браузер выдает сообщение. Тут видно маленькими буквами, что это required field. И это браузерное сообщение, то есть его тоже можно стерилизовать там определенными псевдоклассами. Но даже не столь важно, потому что это скорее системное сообщение, это не то, что стоит стерилизовать. То есть это то, что пользователь получит как автоматическое сообщение. Здесь оно может выглядеть так, на телефоне это может выглядеть как какое-то специальное телефонное, как в интерфейсах телефона выглядят такого рода сообщения. Поэтому не обязательно стоит такие вещи стерилизовать, конечно. Но главное, что это работает, и опять же, никакого JavaScript. Кроме этого, есть подсказки, мы можем делать автоматические подсказки, например, тут какие-то… Сори, сейчас я другое что введу. Вот. А, тут… Реализовано это с помощью инпута type… Сори, знаете, искал перед конференцией, готовился. Мы задаем атрибут list, которым ссылаемся на ID-шник. Да? Этот ID-шник соответствует тагу data-list, это HTML5 таг, в котором просто перечислены все варианты ответа. А браузер уже сам по первой букве выбирает. То есть в данном случае я сделал всего две буквы, другие не буду нажимать. Это... Там вы наконец-то увидите, что я еще... Я вижу, только вызов этого дропдауна уже вызывает. Ладно, переключимся с этого слайда быстрее. Кроме того, есть тег progress. Ну вот в E10 он выглядит так вообще, я бы сказал, даже не знаю, как произведение какого-то современного искусства, знаете, когда на первый взгляд непонятно, что это, но на самом деле в этом есть смысл. Но тем не менее, это тег progress, которым обозначается обычно прогресс, неожиданно. Для его названия обозначается прогресс в какой-либо сфере вашей деятельности на сайте. Имеется в виду, что когда что-нибудь загружается, или вы файл грузите, или вам нужно чего-то подождать, то у вас такая штука ползет, прогресс-бар. То же самое, что в окошке браузера. И вот на самом деле тег достаточно простой, он работает сейчас уже во всех современных браузерах. В последних трех версиях всех современных браузеров он работает, что уже очень много. Но редко используется. Почему редко используется? Почему я могу сказать, что редко используется? Потому что за последний, наверное, год я столкнулся, может быть, с версткой порядка 100 сайтов, которые уже готовы, которые не я верстал. И почти в каждом из них использовался, конечно же, не тег прогресс, а вот div, внутри div, еще какой-то div style, ширина такая-то и так далее. Он, кстати, можно посмотреть, как выглядит этот же таг в разных других браузерах. Все по-своему, все системы по-своему, везде по-разному. Но везде так, как это понятно и привычно пользователю этой системы. То есть, опять же, это не то, что стоит слишком сильно стилизовать, это как раз те части интерфейса, которые, если вы оставите привычными, это будет круто, потому что это будет узнаваемо для пользователя. И опять же, здесь видно, что для E7.9 необходим polyfill. Это небольшой JavaScript, который просто... за вас реализует поддержку этого прогресс-бара. То есть вы подключаете и забываете о том, что он там мог работать не совсем корректно. Жаль, что нет E10 под Mac. Ну ладно. Кроме того, есть градиенты, которые, наверное, самая часто используемая из CSS3, что только есть, и, наверное, самое большое, за что я благодарен, спецификация CSS3. В данном случае видно, как в браузере работает мягкий градиент с темного, чуть светлее темный. Можно делать и более сложные градиенты. И, кстати, так, просто FYI, эта презентация показывается в браузере E10, то есть все, что здесь сделано, это сделано только с помощью CSS. Тут же JavaScript нигде там в одном месте только используется, поэтому все это, понятное дело, работает. И в конце я просто дам ссылку на этот GitHub-репозиторий, в котором это все лежит. И если захотите, посмотрите, как это реализовано, и вспомните это еще раз. Например, такие градиенты можно странные делать. Конечно, мне кажется, что... трудно придумать себе применение для этой штуки какое-либо, кроме этой презентации, например, или еще чего-нибудь. Но сам факт, то, что мы можем сделать такую красивую фигню только с помощью CSS-градиента, поражает. А можно вот такие штуки еще делать? Я не знаю, на что это похоже, но… На что?
На обои.
Черт, я думал, на свитера похоже, на такие, которые официальные. Кому что ближе. И теперь перейдем к анимациям, к тому, что самое красивое. То есть, на самом деле, с помощью этих градиентов есть даже целая галерея специальная, в конце там будет ссылка на нее, на которую люди просто соревнуются между собой, какой более клевый CSS-градиент они могут сделать. Паттерн такой, да? Там можно сделать сердечки, звездочки, все что угодно на самом деле. Это такое вот, наверное, одно из тех интересных ботанских развлечений для фронтенщика, которые есть. Еще одно интересное, кстати, есть такой сайт, называется CSS 1K, это значит 1 килобайт CSS. Не 1 килобайт, а 1, как там называется это, когда не 1024 байта, а 1000 байт. Как? В общем, вот та штука, которая не больше 1000 байт. И там вам необходимо, у них есть заготовленный HTML, и вам необходимо написать для него CSS, который будет, ну, клевый, но вы не можете использовать больше, чем 1000 символов. Очень крутой челлендж, на самом деле, рекомендую. Похож чем-то по, для меня по ощущениям на придумывание этих градиентов. Но опять же, речь здесь скорее о том, что браузеры, насколько браузеры на самом деле развиты и насколько уже сейчас стоит использовать вот эти способности для, для реализации чего-то. То есть в старых браузерах, которые не поддерживают, скажем, там, какой-нибудь старый IE, да, то есть это отобразится как какой-то вот темный или светлый фон, вот один из этих двух, который участвует в этих обоях. Также появились анимации. Это, наверное, самое, что ли, добавляющее значимость вам как специалисту, что вы можете использовать прямо сейчас уже в вашей работе, и что настолько сильно, на самом деле, поражает заказчиков, как показала практика, и настолько сильно влияет на людей, что глупо это не использовать. Я покажу несколько таких стандартных, что ли, кейсов. Во-первых, для начала такая маленькая предыстория, что раньше мы использовали, понятно, jQuery Animate, и казалось бы, нафига эти анимации вообще нужны? Тут фигачили и фигачили себе эти fade-in, fade-out, animate left 100 пикселей и так далее. Но есть несколько проблем с функцией animate. Во-первых, нам нужно каждый раз думать о том, что мы остановим анимацию, потому что, как мне рассказали, есть такие вредные тестеры. Ну, почему рассказали? Сами тестеры мне это и сказали. Такие вредные зануды, которые подводят мышку и начинают вот это лево-право, лево-право, и там все, у вас сайт сломался. Сейчас мы вам напишем 2 тикета на этот счет. Нужно анимировать нечисловые свойства нам очень часто, типа цвет перетекания, либо тени, либо что угодно на самом деле. Даже те же самые градиенты. Попробуйте их анимировать в jQuery, и я не знаю даже, как это там будет реализовано. И кроме того, у нас смешивается CSS и JavaScript. Это, наверное, самое плохое, что есть, потому что это наконец-то влияет на нас, как на разработчиков, потому что когда мы поддерживаем какой-то большой проект, и когда мы пишем что-то через jQuery Animate, у нас получается, что так или иначе в Animate участвуют какие-то CSS-значения. Мы там пишем left такой-то, или opacity 0, либо еще что-либо. И получается, что если мы вдруг решим анимировать не на 100 пикселей, а на 150, ну, дизайн у нас немножко изменился, то нам нужно менять уже не только CSS, но и лезть в JavaScript, и помнить, что там у нас хранится еще вот то место, в котором этот блок сдвигался, и нужно же его поменять. И это, наверное, самая больная тема в разработке интерфейсов, поскольку в последнее время я больше участвую в разработке каких-то сложных интерфейсов, в которых очень много состояний для элементов. И эти состояния, если их реализовать через JavaScript, я бы, наверное, уже сошел с ума, а так я еще только наполовину сошел с ума. Несколько стандартных таких кейсов, самых простых, которые вот можно там писать одну строчку, и это уже работает, и вы уже клевый чувак, который использует CSS-анимации. Во-первых, поля форм, можно их удлинять, можно их расширять, увеличить и так далее. Ну, самое простое и банальное, что вот можно, это поле поиска на сайте, если в него кликаешь, то оно становится длиннее. Это может экономить место. Мелочь, а приятно на самом деле. Есть такая клевая штука, которую покажу чуть позже. Я о ней расскажу небольшую историю. Мы делали сайт, очень популярный сайт, на котором дизайнер настолько педантичен, ну это я люблю таких дизайнеров, потому что они тогда очень педантично подходят к отрисовке макетов и ко всем нюансам. И тогда тебе самому как верстальщику проще. И вот он потратил 5 часов в Adobe After Effects для того, чтобы нарисовать анимацию, которую мы должны реализовать вот именно на CSS, потому что если без CSS она будет не такая клевая, там будет тупить, тормозить и опять же не так красиво работать. И мы ее реализовали, и вот я хотел показать эту анимацию, и вот там, где 404, но чуть левее, как раз она и происходила. И я покажу ее чуть позже, потому что я подписал NDA, этот проект хранится у меня на ноуте, и все сложно. Кроме того, для такого популярного сайта, который уже запустился, для йогурта Activia, что ли, мы делали такую странную штуку. Вот видно, как она странно расслопывается. Как правило, такую штуку я видел где-то во флеш-приложениях обычно, потому что на JavaScript, но оно обычно так, все стараются это не делать. На самом деле эта штука сделана только с помощью CSS, вообще без JavaScript, и на нее можно вот так долго наводить. Тут она еще маленькая, я хотел сделать больше, чтобы она на весь экран вот так впрыгивала, но там дальше будет такая же большая. И, ну, поразительно, на самом деле это для меня это была одна строка кода всего лишь, а оно вот так работает клево, и в этом проекте они настолько увлеклись тем, что смотрели на эту штуку, что забыли про все остальные баги и benefits. Ой, profit, whatever. Вот. Кроме того, такие кнопочки крутые. На самом деле она, конечно, маленькая, но я сделаю ее большой, потому что иначе вы бы не разглядели ничего. Если навести на нее, то вот сейчас наведу, она вот так сползает красивенько. Когда она маленькая, это выглядело красивее, когда она большая, это выглядит так себе. Но тем не менее. То есть на самом деле в этих кнопочках можно очень сильно скрасить быт бедного пользователя, который попал на этот сайт и вынужден с ним работать. Кроме этого, можно использовать 3D-анимации. Эта 3D-анимация сейчас будет неожиданная, если вы ее видели когда-нибудь. На самом деле, это вообще смешная история, потому что только из-за этой анимации пришлось создать целый интерфейс для одной из больших компаний мировых. То есть они увидели эту анимацию и сказали, нам нужен интерфейс с этой анимацией. Мы придумали, для чего нам нужен этот интерфейс уже после анимации. Сначала нам нужно было сделать эту анимацию. Вы понимаете, насколько значимы вот эти мелкие штуки могут быть. И вот я специально сделал ее UV10 такой неожиданной. Можно блоки переворачивать вот таким образом. И это на самом деле настоящее 3D. И вот так клево они работают. Кроме того, можно красиво показывать поп-апчики. Не так резко показывать их, как они могут показываться, а вот таким образом. Сейчас они оба уберутся. Вот так сползают, можно сбоку. И это гораздо… То есть на самом деле для всех, кто не поддерживается CSS-анимацией, этот же самый поп-ап покажется моментально. Он просто влетит сюда и все. И это, ну, не влетит даже, а вот просто бам, появился. Ну, ничего нового, так везде они сейчас показываются, эти поп-апы. Ничего страшного и нового. Но для всех остальных мы можем всего лишь буквально пару строк кода и превратить это в такой вот пыщ-пыщ. И чувак на самом деле будет сидеть, и я вот гарантирую, что там очень большой процент пользователей будет сидеть и вот нажимать. Сейчас этот поп-ап влетит ко мне, сейчас влетит по мне. И ко мне даже подходил вот человек, когда я тоже рассказывал похожую историю. И он сказал, что вот они у себя на сайте сделали какую-то анимацию, меню, у них меню как-то немножко разворачивалось в 3D, боковое меню. И у них на сайте стоял трекер, который отслеживал поведение пользователей. И оказалось, что ну, большую часть времени те, кто заходят и кто долго проводит на сайте, они сидят просто и наводят на это меню мышку. И там на сайте через WebSockets все время какие-то обновления сыпятся, то есть им нужно сидеть и ждать. Но пока они ждут, они сидят и все время вот занимаются вот этим. Сейчас я покажу. Я уже показывал, где оно было тут. Вот этим занимаются, да. Они будут сидеть вот так и делать. И там тренироваться, в какой момент ее остановить. Там. Реально так вот и происходит. Если говорить о том, как это все удобно как бы менеджить, реализовывать, то для этого подходит несколько библиотек из популярных. Ну, одну из них я использую, я там в конце на нее дам ссылку, которыми можно отслеживать колбеки в конце завершения анимации. То есть понятно, что это CSS-анимация, как правило, в конце анимации нам нужно что-то сделать. То есть что-то там расхлопнулось, и нужно впихнуть туда аяксом какой-то контент. Или что-то расхлопнулось, и нужно начать играть видео в таком духе. На самом деле есть, ну, в браузерах есть встроенный механизм по отслеживанию завершения анимации. В данном случае это была CSS-анимация. Там в конце выдается алерт с непонятно чем. Но сам факт того, что мы можем выдать алерт в конце анимации, это уже значимо. Как же на самом деле этими анимациями удобно работать? Я покажу наконец-то больше, чем одну строку кода в этой презентации. Примерно так это выглядит в CSS. Например, у нас есть блок-слайдер какой-то, для него задается свойство transition. В данном случае transition, те, кто не знает, свойство transition как раз говорит нам, как этот блок анимируется между своими состояниями. В данном случае говорится о том, что для блока слайдер будет анимироваться свойство left, то есть все остальные свойства будут меняться мгновенно при смене их, да? А если свойство left будет меняться, то оно будет меняться в течение половины секунды, 0,5 секунды там. Теперь предположим, что у нашего блока слайдер есть состояние какое-то. Is shifted, там shifter написал, черт возьми. Is shifted, например, то есть он сдвинут влево на 100 пикселов. Ну это может быть что угодно на самом деле. Может быть прозрачность 1, может быть, там, opacity, а что-нибудь там, появление его каким-то образом, да? Не столь важно. Главное, что есть второе состояние. Чтобы в JavaScript нам отследить завершение этой анимации, необходима вот такая конструкция примерно. Это сделано с помощью одной из библиотек, которая используется как плагин для jQuery. То есть мы просто по клику на какую-то кнопку, какая-то абстрактная кнопка Shift Video, предположим, да, мы блоку слайдер добавляем состояние, это состояние будет всего лишь класс из Shifted, например. И потом вешаем callback after transition, который сделает что-нибудь. Неважно что, в данном случае alert выдавался. Но мы можем там запустить видео, можем еще что-либо сделать. Главное, на что я бы хотел, чтобы вы обратили здесь внимание, что у нас получается, что в JavaScript нет никаких упоминаний CSS, по сути. Есть какое-то логическое состояние объекта. То есть объект показан или объект активен, объект сдвинут куда-то. И таким образом все изменения дизайна этого интерфейса, они могут строиться уже более абстрактно. То есть CSS и JavaScript лучше разделены, и мы реже будем стрелять себе в ноги. Ну, все равно будем, но не так часто, по крайней мере. И вот это как раз то, о чем я говорил, об этом смешивании CSS и JavaScript. Потому что если был jQuery Animate, то здесь было бы написано вот Animate left 100 пикселей, и ну, даже мне было бы противно смотреть на этот слайд, поэтому я его и не поместил в эту презентацию. Вот. Кроме того, появилась такая штука, как адаптивные сайты. Кроме того, что… Сейчас я ближе подойду чуть-чуть к E10 еще. Ну, откуда это появилось? Понятно, от того, что у нас настолько много этих дисплеев, этих девайсов, что просто невозможно уже контролировать, какая будет ширина, невозможно уже заточиться под какие-то там 480 пикселей и сказать, что все, вот это у нас PDA или там КПК. Теперь уже там есть 480, а есть 481 пиксель, и если вы под него не заточитесь, то все. Потому что именно этот девайс, скорее всего, будет у того человека, который платит деньги. Это закон подлости. Так кто делал, тот знает. Я так в двух словах пробегусь по сайту. Мы недавно делали сайт, responsive сайт. Responsive, он актуален, конечно, это все называется responsive, адаптивность, responsive. Актуально не только для сайтов, но и для интерфейсов даже в большей мере. Вот мы делали сайт, у него, наверное, около 6 или 7 состояний у агромата. Примерно так это меняется. То есть появляется чуть больше контента. И на самом деле главная идея здесь, что для каждой ширины экрана мы можем отдавать максимум контента, возможного для этой ширины, для этого дисплея. Вы сами можете зайти на сайт Agromat.ua, на самом деле, потягать его и увидеть, как это работает. Я здесь покажу все версии. Это вот почти уже самая полная версия. И если еще экран дисплея, на котором вы смотрите этот сайт, выше, чем определенная там, высота, то там показывается еще и большая картинка больше, чтобы вот… Потому что, как сказали их маркетологи, что чем больше картинки, тем больше продажи. Правда жизни. Почему они не сделали одну большую картинку при этом, я не знаю. Логотип, наверное, не помещался, я понял. Вот. И на самом деле, как обычно, такие сайты делаются. То есть два подхода, я так тоже скажу, в двух словах, как это разрабатывается обычно. Технически это, в этом нет практически ничего нового. Если раньше, это там 6 лет назад, такие же сайты делались, просто JavaScript-ом отслеживалась ширина экрана и задавался какой-то класс для боди, например, класс там ширина такая-то, и вы там стилизовали по этому классу, то теперь у нас для этого есть отдельная спецификация Media Query, с помощью которой мы можем без JavaScript-а только с помощью CSS отслеживать ширину экрана и задавать разные CSS для разной ширины экрана. Ну, ничего такого особо нового, что ли, в этом нету. Главная идея здесь, что я хотел бы передать, да, что вы можете это использовать без дизайнера даже. Если в сайте Agromat, например, был дизайнер, который отрисовал вот эти все 7 состояний сайта, то, например, вот недавно мы проводили конкурс, в котором я был в жюри, называется UVC.org.ua. В нем участвовали в основном студенты, либо молодые начинающие специалисты. Конкретно это была категория «до года опыта». Мы отдали им дизайн на финал. Финал это был… То есть там два этапа проводилось, на финале было дано 5 или 6 часов всего лишь на разработку, и они должны были вот за это время сделать как можно лучший код. Их было 8 или 9 человек, и они вот соревновались друг с другом. Я покажу, что сделал один из людей за эти вот 5 или 6 часов, учитывая, что ему был дан вот такой дизайн. Ну, такой дизайн, стандартная промо-фигня. Я даже не знаю, если я увижу 5 таких сайтов, я не вспомню, какой из них был про что, наверное. Ну, такой вот типичный, наверное, какой-то американский сайт про что-то. Что-то с телефоном связанное, и у чего есть демо. И вот так, примерно такой, так это реализовал один из парней, который занял призовое место, без дизайна, опять же, то есть у него был только дизайн вот этой десктопной версии, и он реализовал вот такую мобильную версию, такую версию для, я не знаю, чуть более широких мобил, такую версию для, наверное, какого-нибудь планшета, ну и такую версию десктопную, собственно, которая соответствует дизайну. То есть на самом деле для реализации всего этого нам не нужен даже дизайнер, можно это все уже сейчас использовать, и просто почему-то это редко используется, хотя на самом деле, когда ты потом с телефона в Гугле что-нибудь ищешь, то тебе нужно быстро найти. Когда ты попадаешь на сайт, я не знаю, вот если кто-нибудь занимался когда-нибудь ремонтом или строительством и пытался найти что-нибудь на телефоне, про то, где купить, я не знаю, плитку или что-то, то вы знаете, как выглядят все эти сайты про плитку, например, что вы там, если с телефона зайдете туда, хорошо, если вы там что-нибудь кликните, там, не знаю. Поэтому такая мелочь, на самом деле, очень сильно усиливает юзабилити. И понятно, что всем известного, наверное, не секрет, это что тренд того, что люди выходят в интернет с мобильных или со своих, как это сейчас называется, фаблетов, или это слово уже забыли, я не знаю. Фаблет — это типа что-то среднее между… Это телефон с этим нереально большим дисплеем, который неудобно засовывать в карман. Так, наверное, можно сказать. Что-что? Да-да, точно, лопата так переводится. Вот, то есть с них достаточно удобно браузить в интернете, даже удобнее, чем с десктопа, и поэтому очень часто люди выходят в интернет. Это, на самом деле, повышает, что ли, и вашу цену как специалиста, и удовлетворение пользователя от сайта, и, наконец, прибыли человека, который владеет сайтом. Все выигрывают, на самом деле, нет смысла это не делать. Это, опять же, всего лишь CSS3-модуль, который уже очень давно реализован и используется. Ну, надо сказать, что с помощью тех же Media Query можно отслеживать не только ширину экрана, а и высоту экрана, а и не кратность, а плотность пикселов на этом экране, а и там доступность с различных устройств. Это может быть отдавание CSS только для принтера, CSS только для, как это называется, версии для слабовидящих и так далее. Это очень, очень мощный модуль. Забавно, кстати, что автором модуля Media Query является тот же человек, кто был автором спецификации CSS 1.0. Поэтому, ну, типа, круто. Кроме того, появилась Retina. Ну, Retina — это больше термин из девайсов Apple, но на самом деле она сейчас везде. То есть все практически дисплеи стремятся к наибольшей плотности. Я не знаю, уже, наверное, скоро будет по 9 пикселов в одном пикселе. Я уже жду этот момент, чтобы, ну, вот все уже совсем плотно пикселу. Ну, как обычно это реализовывается, думать о Retina, наверное, я рад тому, что появилась Retina, прежде всего потому, что из-за нее, наверное, браузеры стали чаще поддерживать SVG, потому что SVG гораздо более удобный формат для большинства иконок, он гораздо меньше весит, что ли, гораздо удобнее потом с ними работать, потому что это векторный формат, а иконки, как правило, на одном и том же сайте нужны разного размера. Тут я показал две забавные картинки Твиттера, как они могут выглядеть при Retina или не при Retina, что об этом стоит думать, и с помощью тех же Media Query стоит это отслеживать. Вот. Кроме этого, ну, наверное, про CSS3 и HTML5 это такое, что ли, самое большое, что я хотел сказать. Если еще будут какие-то вопросы, то я с удовольствием расскажу и покажу еще больше. У меня здесь есть еще куча информации, которую я боялся, что слишком много расскажу, и поэтому не рассказал слишком много. Кроме этого, есть автоматизация разработки, которая помогает на самом деле весь этот CSS3 и HTML5 спрятать от вас куда-то, чтобы вам было гораздо более удобно с этим работать. Я покажу сейчас какую-то самую примитивную, что ли. Это, знаете, наверное, причина, по которой я вставил этот слайд в презентацию про CSS3 и HTML5, в том, наверное, что вот многие из вас занимаются фронтендом. Я сам занимаюсь фронтендом. Я часто общаюсь с специалистами, которые занимаются фронтендом. Я, например, представьте, что вот на моем месте, да, вы бы узнали, что многие люди не используют что-то, что улучшило бы их жизнь. Наверное, я похож на какого-то религиозного деятеля в этом вопросе теперь. Но вот представьте, и вот это как раз такая вещь. Это автоматизация разработки. Например, вот есть 4 проекта, над которыми я работаю прямо сейчас. Вот так выглядят спрайты в этих проектах. Ну, там они очень большие, понятно, что нереально большие, если увеличить как-то так, там какие-то мелкие бесполезные картинки, которые ты один раз сохранил и забыл. Если, конечно, делать это все вручную, понятно, что это невозможно. Ну вот я так спрошу, а кто из вас использует препроцессоры при верстке или в разработке фронтенда? Такая одна неуверенная рука в зале. Окей, а кто из вас занимается фронтендом, простите? А, тогда хорошая статистика. Тогда еще хорошая статистика. Тогда я расскажу этим четверым и всем остальным, что на самом деле верстку можно автоматизировать достаточно сильно. Это, наверное, вот не считая разработки модулей CSS3 и HTML5 и того, что браузеры их стали гораздо лучше поддерживать. Это, наверное, одно из главных, что произошло за последние пару лет в фронтенде, что он так быстро развивался, что все начали все автоматизировать. И тут тоже создание спрайтов можно легко автоматизировать, в данном случае с помощью компаса, например. И я так покажу вот буквально двумя слайдами, зачем нужны препроцессоры. Вот, например, есть такая фигня на сайте, очень типичная, Facebook, ВКонтакте, Google+, такая, которая есть, наверное, на каждом втором сайте, а то и первом сейчас. Как это бы было реализовано с помощью CSS? Это было бы вот для каждого селектора, а у нас еще три состояния есть на минуточку. То есть каждая кнопочка может быть нажата, наведена, подсвечена каким-то образом. Тут примерно такой бы был CSS, если бы это был еще спрайт, да? У каждой кнопочки есть свой размер, у каждого спрайта есть своя позиция, высота и так далее. И ну, как это реализовано с помощью препроцессоров? Ну, столько кода. То есть есть разница, да, поддерживать вот этот код или поддерживать вот этот код. Гораздо более структурировано, конечно, и гораздо меньше кода. Поэтому если вы занимаетесь фронтендом и не используете препроцессоры, то вам точно стоит об этом задуматься. Потому что никакого смысла их не использовать нет, что я и сказал на этом слайде, неожиданно для себя. Вот.
А можно?
Да, конечно. Это, сейчас я попробую придумать какую-то красивую метафору. Это, знаете, это как использование аббревиатур, может быть. То есть вы пишете… Да-да-да, а что?
Это категория какая? Это из CSS?
Или... Это, скажем, сторонние утилиты, которые помогают использовать CSS3 и тому подобные вещи. То есть, к примеру, все мы знаем, что использование CSS3 свойств подразумевает под собой использование их с префиксами для браузеров, которые их часто реализуют. То есть мы не можем использовать просто свойство transition для анимации. Мы вынуждены использовать WebKit, MOS, MS transition свойства. Если мы используем это в CSS, мы пишем все четыре свойства. Если мы используем в препроцессорах, мы пишем один раз, а препроцессор за нас разворачивает вот этот ненужный для нас мусор информационный. Да, то есть мы пишем один код, а он генерирует потом не как плагин-браузер, скорее как разработчика плагин. То есть я при разработке пишу один код, а он генерируется в браузер, компилируется.
А откуда берется препроцессор?
Это утилита, которую вы устанавливаете себе на компьютер либо на сервер.
Откуда она берется?
С сайта скачиваете. Ну, люди разработали утилиту, вы ее себе скачали, установили и используете. Она с браузером никак не соединяется, это исключительно для разработки. То есть это просто вы в разработке используете что-то другое. Это, да, это скорее не из браузера, это скорее из разработки. Вот. Ну, я готов буду рассказать подробнее тому, кому интересно, еще более подробнее. Наверное, это все, что я хотел сказать. Я сейчас покажу еще тот самый пример, который я так и не показал с 404-й. А если есть вопросы, я буду рад на них ответить. Да, конечно. Помимо компас, наверное, самый актуальный на данный момент препроцессор — это Rework, потому что у него самая хорошая идеология построения его, что ли, поэтому его определенно стоит использовать. Все фронтенд, которые находятся на гребне, в данном случае, которых я знаю, переходят на Rework плюс SAS. Вот такая странная связка, но вот так это наиболее удачно работает для них. Я тогда покажу быстро эту штуку. Но я все еще доступен для вопросов.
Вы назвали свой доклад
HTML6. Да, это, я, как я сказал, это было больше условное обозначение, которое подразумевает, что вам нужно, ну, что нужно смотреть на то новое, что появляется, потому что так много нового сейчас стало появляться. HTML6, я сказал, что этого не будет, естественно. Они решили, что не будут продолжать нумерацию больше, чем 5. И поэтому это больше условное обозначение, чтобы вот изучали что-то новое. Потому что, как я показал на первом же слайде, сейчас я его покажу еще раз, появилось так много спецификаций. Вот, кстати, ах, вам ничего не видно?
А в какой компании вы сейчас
У меня своя команда, которая занимается чисто фронт-энд разработкой, но обычно мы работаем на какие-то большие компании. Вот, например, один из сайтов. Сейчас как бы так показать, чтобы не видно было, что это за сайт. А. Ну, неважно. Вот тут, например, не очень, наверное, хорошо будет видно. Сейчас я увеличу эту анимацию, которую я хотел так сильно показать. Вот обратите внимание на это поле поиска. Вот, ну, это такая мелочь на самом деле. Она сделана только с помощью CSS. Ну, JavaScript переключается состояние этого поиска. То есть если там новость выделена, то у нас там, мы можем какие-то делать действия с этим поиском. И это такая мелочь, которая вот заставляет этот сайт делать чем-то особенным. И таких вот примеров у меня есть уже очень много, когда после добавления какой-либо анимации на сайт он становился для клиента чем-то, что вот, а, это не просто сайт, который вот мы там сделали, это же сайт вот с той штукой, которая вылетает вот так. И вот реально и люди на это обращают внимание. Это то, что, наверное, одна из самых значимых и видимых мелочей, которые я сейчас знаю во фронтенде, которые вот одна строка кода может изменить много. Наверное, так. Если говорить вот про ту штуку, как…
Слайд.
Что?
Ждем слайд, есть вопросы.
Есть вопросы, хорошо, задам. То есть… Окей. Сейчас я покажу еще, как выглядело это. Я там показывал зеленый слайд. Сейчас он откроется у меня. Или не откроется. Вот такая зеленая штука, как она на самом деле выглядела на сайте. Ну, тут зеленый немного засвечен, все не так ужасно. Но вот такая вообще резиновая, желеобразная штука. И я не знаю, будут ли они измерять поведение на этом сайте людей, но я лично уже… Я много… И тут еще видно, что, кстати, вот эта стрелочка, обратите внимание, что с ней происходит. Кажется, что она так… Там превращается, да, такая трансформация такая. На самом деле это глюк, это тот самый баг, который как фича, потому что там спрайт, и этот спрайт анимируется, он просто пробегает очень много маленьких иконочек, и кажется, что она превращается, хотя на самом деле там… Да, точно. Тот самый баг, который как фича, да, и слайд, который я говорил, что я покажу, но совсем не показал. Потерял мышку. Да, так выглядит презентация, если ее открыть в браузере. Не могу найти мышь. Вы имеете в виду этот слайд? Нет, так не работает. Сейчас.
Там, где новые технологии. Просто вопрос такой. Какие из этих… Там у вас был слайд, новые как бы возможности. Какие из них реализованы, в каких браузерах?
Это все, в данном случае это все, которые реализованы в Internet Explorer 10.
Другие те, браузеры пока что еще не работают с ними?
Нет, скорее напротив. Ну, тут там есть…
Просто вопрос.
Нет, на самом деле, да.
Что смотрите, из этого реализовано в каких браузерах?
Смотрите, тут есть день. Еще такой момент, что даже когда оно реализовано, оно может реализовано быть не в полной мере, либо не совсем так, потому что большинство из этих спецификаций не находятся еще в финальной своей стадии. Когда мы говорим о реализации, говорится о реализации вот того, что сейчас есть, того, как это подразумевается. Часто это может различаться. В данном случае вот эти спецификации, ну почти все они реализованы во всех современных браузерах сейчас. Поэтому вот имеет смысл говорить о том, что их можно использовать прямо сейчас. То есть те из которых бы я хотел там подчеркнуть особо, это опять же CSS Flexbox, ну анимации, о которых я уже рассказал, и там те, которые касаются WebSockets, WebWorkers, это скорее относятся уже к JavaScript API, и, конечно, SVG и IndexedDB. Вот. Наверное, те, которые я бы особо подчеркнул. Все остальные, они больше не настолько, скажем, явно улучшат что-либо в жизни разработчика прямо в данный момент. А вот эти остальные — это те, про которые часто забываются и которые уже сейчас могут упростить что-то. Вот так.
Еще
Эта презентация, она же, наверное, готовилась не специально к Microsoft Suite?
Нет.
Или только? Специально для...
Нет, частично специально, частично нет. То есть на самом деле есть, ну, те, кто меня приглашал, знали, над чем я работаю и что я использую. Я хотел показать возможности вот E10 именно в браузере. Мне было интересно вот это показать. То, как валидируются инпуты, например, то, как реализованы анимации и так далее.
На самом деле вопрос был вызван предыдущим вопросом, что вот на самом деле вот эта картинка, она отражает возможности Internet Explorer 10. То есть если бы вы готовились к другой конференции, то картинка была бы другой.
Ну да.
А можно вопрос, что же такое, собственно, Flexbox? Он на каких-то примерах был у нас?
Самого примера не было, но если хочешь, я расскажу тебе более подробно, потому что сложно было в браузере сделать тот самый пример, потому что там нужно тянуть все время окошко браузера и показывать, как это работает.
Какие-то привязки контролов друг к другу.
Скорее не контрол, скорее лейаута основного. То есть ты можешь строить лейаут как похожим образом, как в интерфейсах, а не так, как вот float left или position absolute. Это скорее как более ближе к интерфейсным построениям уже. То есть ты строишь, типа этот блок у меня тянется, этот не тянется, этот должен занять все место, в таком духе уже думаешь, а не так, что этот float left ширина 100 пикселей, этот такой-то, то есть по-другому, другой вид, что ли, другой подход к построению лейаутов и интерфейса.
Напоминает XAML, да?
Так я же сказал, да, что это как раз вот ближе к этому. Это все, ну, из интерфейса ноги растут, поэтому оно специально для этого предназначено.
Понятно, спасибо.
Да, привет. Какие-нибудь средства посоветуешь для автоматизации, например, Sencha или что-нибудь?
Для автоматизации анимации имеется в виду?
Да, вот работы с CSS 3 конкретно.
Ну вот как показала практика, что в итоге все равно все делается вручную, потому что либо сложно потом поддерживать тот код, который генерирует автоматизированные утилиты, либо он работает медленнее, чем ты можешь себе сделать, потому что именно, ну как правило, если мы говорим про анимации, сейчас все чаще они реализованы для мобильных платформ, а на мобильных платформах очень важна производительность. И когда мы говорим про утилиты, которые автоматом генерируют, там часто невозможно предсказать, как это будет быстро работать. Поэтому вот часто вручную. Вот я сейчас говорю скорее об интерфейсах, не об каких-то там гейм-штуках, а именно об интерфейсах. Там проще вручную. Вот мы делаем это связкой JavaScript, просто переключением состояния плюс всякими транзишнами и анимейшенами в CSS.
То есть Notepad++ — это твой вариант, да?
Sublime, сейчас уже Notepad++ не модно, но да.
Спасибо. И еще насчет Flexbox. Поддержки, кто сейчас поддерживает его?
Теперь все последние версии поддерживают. То есть E10 поддерживает, теперь, значит, ну, все остальные уже поддерживали.
И даже без приставок?
Вот насчет приставок надо уточнять. Там, я вот этим сейчас не контролирую. Из-за препроцессоров я перестал думать о приставках, и поэтому... Там есть какие-то нюансы, да, это правда. То есть там не все так гладко, что вот раз и используешь. Иногда нужно бороться с этим. Но в целом это все равно лучше, чем вот строить какой-то сложный интерфейс в браузере.
Спасибо.
Пожалуйста. Знаете, есть даже у меня забавная история про это, потому что я как фронтенд-специалист, ко мне стало часто приходить заказы людей, которые на HTML строят уже десктоп-интерфейсы. То есть уже настолько фронтенд развился, что его стало легче портировать на десктоп. И они вот ну, из этой специфики, что я строю на фронтенд-технологиях десктопный интерфейс, он уже вызывает то, что он начинает быть похожим. Ну и как мы видим, там Windows 8, он уже все больше и ближе, все это сливается в что-то единое, среднее между десктопом и вебом, что-то такое планшетное. Туда вот я могу сказать, что сильно влияет. И вот эти заказы, опять же, такой показательный пример. Тот же PhoneGap, получается, который, по сути, из HTML превращает нас в универсальную платформу для мобильных и для iPad'ов, по сути, мы на HTML строим все интерфейсы уже в данном случае. Поэтому, естественно, все, что было в вебе, оно плавно кочует туда-сюда.
Какие у тебя были интересные, неординарные примеры вот реализации HTML 5, взаимодействия с интерфейсом? Что-нибудь такое вот из мобайл?
Прям взаимодействие с интерфейсом мне сложно представить. У меня был интересный мой маленький стартап, когда у меня на телефоне сломались приложения для чтения книг. Я написал свое HTML5 приложение для того, чтобы читать книги у себя на телефоне. Заключалось это в том, что это базировалось на двух модулях, которые здесь указаны или не указаны. Один называется Application Cache, да, HTML5 Application Cache, а второй здесь, который указан где-то, Indexed Database, наверное, где-то есть. И с помощью этих двух технологий я реализовал хранение на клиенте, получается. Я заходил на определенный сайт, с помощью Application Cache. Я заходил на определенный сайт, делал этот сайт доступным в офлайне, то есть я без интернета с телефона мог зайти потом на этот сайт. Это делается с помощью технологии HTML5 Application Cache. И кроме этого, этот сайт сохранял с помощью Indexed Database в локальное хранилище на мой телефон книжку какую-то. И поэтому я в офлайне мог просто набрать этот URL этого домена, зайти на этот сайт и читать книжку с того места, на котором я остановился. Без интернета, получается, были использованы вот как раз эти две технологии, HTML5, Application Cache и Indexed Database. Вот так. Вот это, наверное, самое забавное, с чем я сталкивался. А как правило, на каких-то больших проектах и тому подобное, эти технологии используются по отдельности в каких-то маленьких местах. Но это уже сейчас заметная такая миграция, что ли, на них происходит. То есть вместо каких-то больших сложных решений переходят все части, решают использовать эти технологии, несмотря на то, что они в старых браузерах некоторых не поддерживаются, но жертвуют ими уже. А в новых реализуют с помощью родных API браузера.
Приложение я пробовал, кажется. Tubook называлось, Link, нет?
Нет, у нас назывался Reader.org.ua. Ну, домен уже, по-моему, упал, потому что я починил телефон, и он стал работать с обычными приложениями. Но полгода я читал, наверное, там книжку, у меня там было около 50 мегабайт книг хранилось, потому что с помощью индекса DB можно хранить неограниченное количество информации на клиенте, он просто каждый раз, когда ты пытаешься увеличить количество данных, он спрашивает, там, приложение хочет еще 5 мегабайт, ты говоришь, ну ок.
Или там нету предела в 10 мегабайт?
Что-что?
10 мегабайт нету предела?
Этот предел до того, как он ничего не спрашивает. Когда превышаешь, он начинает спрашивать. Вот каждые 5 мегабайт, там, или это есть настройка даже, там я видел в разных браузерах, в разных местах, спрашивать или не спрашивать. То есть когда ты там хочешь скачать себе гик-порно, он, конечно, спросит тебя, хочешь ли ты увеличить хранилище на 1 гигабайт.
Спасибо.
О каком? Firefox OS, ну, я надеюсь, что получится что-то хорошее, пока, мне кажется, слишком рано просто об этом говорить. Как-то сложно предсказать, что от Mozilla может выстрелить, а что нет. В последнее время что-то они как-то ничего от них не выстреливает. Может, у них пиарщиков новых нанять просто, чтобы они лучше продвигали среди девелоперов это, или я не знаю. Так что пока, наверное, ничего не могу сказать.
Возможно, не по теме, но ты веришь в Chrome OS?
Нет.
Нет? HTML не выберется из веб-верстки куда-нибудь дальше? Будет ли у него будущее?
Нет, мне кажется, нет. Chrome OS — это как-то… Ну, это забавная штука, которая, мне кажется, не заживет прям как-то полномасштабно. Может, в каких-то конкретных там случаях она будет использоваться, но так, чтобы это было что-то такое популярное, я думаю, что так не будет. Потому что, ну, как-то… Учитывая, что после того, как Google закрыл проект Google Reader, все, я так понимаю, что все теперь боятся использовать что-либо от Google, вдруг они закроют это. Как их называют в определенных кругах, компания на букву «Г». Спросите же меня что-нибудь.
А твое отношение к клауд?
К облачным хранилищам или о чем-то говоришь?
Да.
Ну, я к ним как-то не отношусь пока, потому что я фронтенд-разработчик, и мне ничего не приходится там хранить пока что, я даже этим не пользуюсь. То есть я, скорее, ты мог бы спросить про мое отношение к какой-нибудь Angular.js или к чему-нибудь такому. Спасибо, хороший вопрос. Ну, мы реализуем простые интерфейсы на Angular.js. Это отличная штука, которая сейчас упрощает создание вот тех самых веб-приложений. Удобно. Это старая сложная штука, которая усложняет все, мне кажется, сейчас. И все, кого я знаю, кто использует ее, они обычно морщатся при упоминании ее имени. Это, мне кажется, говорит о многом.
А какие тулсы используешь для дебагинга?
Ну, смотрю в браузере, как выглядит сайт. Для дебагинга JavaScript ты имеешь в виду?
Да, да.
Ну, там есть утилиты же для автоматического профилирования, и это линтом прогоняю вот в таком духе. Для CSS, опять же, есть CSS, линт и там несколько определенных утилит. То есть я, наверное, JavaScript в меньшей мере занимаюсь сейчас профилированием, я больше занимаюсь скорее построением интерфейсов и построением workflow для того, чтобы максимально быстро реализовывать интерфейсы. Скажем, JavaScript обычно занимается отдельный человек или дебагингом занимается обычно отдельный человек. Как-то так. Да, мы реализовывали один сайт, к сожалению, он еще в разработке, но для меня, как для разработчика, на самом деле нету какой-то, что ли, особой разницы. То есть я заменил шрифты, поставил те отступы, которые в стайл-гайде Metro UI используются, и вот сайт появился. Есть же даже для Bootstrap, по-моему, тема на Metro UI и так далее. Есть фреймворки уже много на Metro UI. Но тут же такой вопрос, как вы понимаете, есть вот сайт. Не сайт, допустим, есть какой-то продукт или какая-то компания, они хотят сделать сайт. Они приходят к дизайнеру. Они очень редко ему скажут, нам нужен сайт на Metro UI. Они скорее скажут, нам нужно продать эту штуку получше, нарисуй нам дизайн для того, чтобы продавать это лучше. Поэтому не так часто Metro UI актуален, что ли. Конечно, когда это касается каких-то Windows-приложений, естественно, они говорят, что чтобы продать эту штуку лучше, нам нужно Metro UI. И тогда мы это реализуем на Metro UI. Но в моей практике пока не так часто встречались. Всего два проекта я пока делал на Metro UI. С точки зрения фронтенд-разработки в этом нет ничего, что ли, революционного нового. Определенная стилистика, которая копирует стилистику десктопа. Ну вот сейчас, наверное, и те, кто разработчики, уже понимают, что на самом деле все, кто разрабатывает, все разрабатывают под WebKit очень часто, потому что большую часть, ну, на самом деле, большая часть аудитории большинства сайтов, в данном случае WebKit, но он там как-то делится, я надеюсь, что не наступит. Я думаю, что, учитывая взаимоотношения разработчиков из разных платформ, я думаю, что они, надеюсь, будут ссориться, и у нас будет конкурентность. Потому что как только наступит застой немедленно, и те, кто сделает один движок, они, мне кажется, перестанут его так сильно и быстро развивать, как сейчас развивают конкуренты свои движки. И неизбежно появится снова кто-то, кто нас напишет быстрее, лучше, и это победит снова. Но сейчас, по-моему, так и есть. Там два конкурента. Ну, я не могу сказать, что сейчас три браузера сейчас есть, да, наверное, которыми используются. Ну, три движка для браузеров. При том, что сам браузер, там, который Mozilla, наверное, он идет скорее. Я не удивлюсь, если в следующем году они скажут, что мы переходим на движок Internet Explorer или на движок WebKit или Blink, что там сейчас модно. Поэтому на самом деле сейчас есть только два движка, по сути, которые конкурируют между собой. Mozilla как-то. Она есть, но. Про оперу я даже молчу. Ее и до этого не было, а теперь она на веб-ките. 1% был мировой доли у них. Больше шума, зато шума больше, чем от всех остальных браузеров вместе взятых. Так что я надеюсь, что не наступит. Но вот, судя по тому, как Mozilla как-то, мне кажется, мое ощущение как разработчика немного застоялось как-то. Не настолько она себя, что ли, продвигает, ее доля стала падать, то, может быть, мы будем иметь два. Всего борца.